Теперь у него в комнатах светился огонь, и, подойдя к окну, Ромашов увидел самого Зегрышта. Он сидел у круглого стола под висячей лампой и, низко наклонив свою плешивую голову с измызганным морщинистым и кротким лицом, вышивал красной бумагой какую-то полотняную вставку. Должно быть, грудь для малороссийской рубашки. Ромашов побарабанил в стекло. Зегрышт вздрогнул, отложил работу в сторону и подошел к окну. «Это я, Адам Иванович! Отворите-ка на секунду!» — сказал Ромашов. Зегрышт влез на подоконник и просунул в форточку свой лысый лоб и свалявшуюся на один бок жидкую бороду. «Это вы, подпоручик Ромашов? А что? Назанский дома?» «Дома, дома! Куда ж ему идти?» «Ах, господи!» — борода Зегрста затряслась в форточке. «Морочит мне голову ваш Назанский. Второй месяц посылаю ему обеды, а он все только обещает заплатить. Когда он переезжал, я его убедительно просил во избежание недоразумений...» «Да, да, да, это в самом деле», — перебил рассеянно Ромашов. «А скажите, каков он? Можно его видеть?» «Думаю, можно. Ходит все по комнате». Зегрст на секунду прислушался. «Вот и теперь ходит. Вы понимаете, я ему ясно говорил, во избежание недоразумений условимся, чтобы плата...» «Извините, Адам Иванович, я сейчас», — прервал его Ромашов. «Если позволите, я зайду в другой раз. Очень спешное дело». Он пошел дальше и завернул за угол. В глубине палисадника у Назанского горел огонь. Одно из окон было раскрыто настежь. Сам Назанский, без сюртука, в нижней рубашке, расстегнутой у ворота, ходил взад и вперед быстрыми шагами по комнате. Его белая фигура и золотоволосая голова то мелькали в просветах окон, то скрывались за простенками. Ромашов перелез через забор палисадника и окликнул его. «Кто это?» Спокойно, точно он ожидал оклика, спросил Назанский, высунувшись наружу через подоконник. «А, это вы, Георгий Алексеевич? Подождите, через двери вам будет далеко и темно. Лезьте в окно. Давайте вашу руку». Комната у Назанского была еще беднее, чем у Ромашова. Вдоль стены у окна стояла узенькая, низкая, вся вогнувшаяся дугой кровать, такая тощая, точно на ее железках лежало всего только одно розовое пикейное одеяло. У другой стены простой некрашенный стол и две грубых табуретки. В одном из углов комнаты был плотно пригнан на манер кивота узенький деревянный поставец. В ногах кровати помещался кожаный рыжий чемодан, весь облепленный железнодорожными бумажками. Кроме этих предметов, не считая лампы на столе, в комнате не было больше ни одной вещи. «Здравствуйте, мой дорогой», — сказал Назанский, крепко пожимая и встряхивая руку Ромашова и глядя ему прямо в глаза задумчивыми, прекрасными голубыми глазами. «Садитесь-ка вот здесь, на кровать. Вы слышали, что я подал рапорт о болезни?» «Да, мне сейчас об этом говорил Николаев». Опять Ромашову вспомнились ужасные слова денщика Степана, и лицо его страдальчески сморщилось. «А, вы были у Николаевых?» Вдруг с живостью и с видимым интересом спросил Назанский. «Вы часто бываете у них?» Какой-то смутный инстинкт осторожности, вызванный необычным тоном этого вопроса, заставил Ромашова солгать, и он ответил небрежно. «Нет, совсем не часто. Так, случайно зашел». Назанский, ходивший взад и вперед по комнате, остановился около поставца и отворил его. Там на полке стоял графин с водкой и лежало яблоко, разрезанное аккуратными тонкими ломтями. Стоя спиной к гостю, он торопливо налил себе рюмку и выпил. Ромашов видел, как конвульсивно содрогнулась его спина под тонкой полотняной рубашкой. «Не хотите ли?» — предложил Назанский, указывая на поставец. «Закуска небогатая, но если голодны, можно соорудить яичницу. Можно воздействовать на Адама, ветхого человека». «Спасибо, я потом», —